Глава 17. Блицкриг. Спору нет, вермахт был подготовлен отлично. Границу взломали отборной техникой, отборные же войска под руководством отборных полководцев Вильгельма фон Лейба, Теодора фон Бока и Герда фон Рундштета, которые сами и возглавили три удара по трем главным направлениям. Броня танков еще в ночной росе была гулкой. Все люки и щели на герметизацию. Исполнено, комарад. Форсаж? Да, полный. Полный газ, Франц. Танки-амфибии, которыми Гитлер так долго пугал Англию, с полного разбега погружались в вязкую тину реки и, перевертывая на дне коряги, выкатывались на советский берег, сразу громя все живое. Брест, подобный огнедышащему вулкану, остался далеко позади. В мембраны голос генерала Гота. «Теперь забудьте о флангах, которыми займется пехота. Захват пространства главное. Не бойтесь отрываться от полевых частей. Берите переправы. Марш, панцер, марш!» «Мост!» — доложил водитель танка. «Берем!» — отвечал фельдфебель. «Коровы! Полно коров с телятами!» «Прямо!» — указал фельдфебель. «На мост!» Солнце еще всходило, из деревень гнали первое стадо. Меланхоличные буренки, позванивая бубенцами, мелко рысили за пегими важными быками. Впереди шел босой старик-пастух, его внучок играл на дудочке. Их глаза, застывшие в ужасе, только на краткое мгновение мелькнули в узком триплексе танка. Людской вопль не проник через броню. «Давлю!» — ликующе сообщил водитель. Танк системы Т-4, образцовый танк вермахта, покатил через мост, прыгая по раздавленным тушам, которые расползались под ним, буксовал в мешанине сала и крови. Весь красный и жирный, с ошметками мяса на броне, танк переползал на другой берег. Доложили Готу. «Мост взят, переправа обеспечена. Удерживайте до подхода мотопехоты». Откинули люк, вылезли, переговаривались. «Не думал я побывать в России. Кому курить? У меня пачка белградских. Дерьмо, у меня лучше». «Кинцлер, чего ты возишься?» «Тут между траками застряли бычьи рога. Так выдерни их вместе с черепом». «Этим и занимаюсь, комарад». «Русские!» — закричал водитель. «Вон, вон они!» Вдоль лесной опушки перебегали красноармейцы с винтовками. Сумки противогазов прыгали за их спинами. «Всем вниз! Люк! Пулемет! Быстро!» Пулемет, проглатывая обойму, отбрасывал в парусиновый мешок опустошенные гильзы. Русские скрылись в лесу, и лес принял их в себя и растворил их в себе. Стало тихо. «А где же их танки?» — вдруг спросил фельдфебель. Танков, увы, не было. Народ был потрясен, и чтобы успокоить людей, Москва намекала в печати, что передовой рабочий класс Германии возмущен нашествием на первое в мире социалистическое государство. И скоро, мол, пролетариат ответит Гитлеру революции. Политруки перед боем по-прежнему твердили о классовой солидарности трудящихся всего мира. И на фронте не однажды бывали случаи, когда боец вставал из окопа, крича дружески: «Эй, геносы! Я арбайтер, не стреляй!» Ответом была длинная очередь из черного шмайсера. Такова сила и мощь великой пролетарской солидарности, о которой так много у нас болтали. Вот и доболтались. Ровно в 11 часов дня 22 июня Гальдер записал в дневнике: «Паулюс сообщил мне о заявлении статс-секретаря Вайтзекера. Англия, узнав о нашем нападении на Россию, сначала почувствует облегчение и будет радоваться распылению наших сил. Однако при быстром продвижении германской армии ее настроение быстро омрачится, так как в случае разгрома России наши позиции в Европе крайне усилятся. Он отложил перо. Итак, кости брошены на стол. Начинаем игру. Большую игру, подчеркнул Паулюс. Да, какой еще никогда не вела Германия. Но еще никогда Германия и не была так сильна, так как сейчас. Упругие танковые колонны Манштейна, Гудериана, Клейста, Гота и Гёпнера железными метелками гусениц расчищали дорогу армиям Лейба, Бока и Рундштета. Против этой быстро несущейся лавины Москва определила три главных направления обороны, которые доверила прославленным маршалам Ворошилову против Лейба, Тимошенко против Бока и Буденному против Рундштеда. Ставки Гитлера понимали, что Сталин желает использовать высокий авторитет героев гражданской войны. В состоянии эйфории Гитлер объявил, что теперь Красная Армия – это чья-то нелепая шутка. Сталин, очевидно, решил, что ему предстоит новая оборона Царицына, как в 19 году. Поэтому он и пугает меня своими кавалеристами. Но где же их танки? Кейтель с Йодлем неразлучны. Но Кейтель побаивался авторитета Йодля, уже готовя ему всякие пакости, хотя внешне они казались большими друзьями. И оба с одинаковым неудовольствием видели, что их иногда опережает Хойзингер. Вот и сейчас он торопливо выступил с готовым ответом. «Мой фюрер, наши Т-4 протыкают русские танки снарядами насквозь, словно это коробки для обуви. Их броня всего 15 миллиметров. Они ходят на легком бензине, и потому от первого попадания вспыхивают, как шведские спички». Хойзингер имел в виду наши старые БТ-7, Т-26 и Т-28, известные по парадам на Красной площади. Гитлер спросил, а где же их новейшие на тяжелом топливе? Не меня ли вы пугали танками заводов Сталинграда и Челябинска? Кёстринг, сидя в Москве, что-то напутал. Гальдер, дайте ему как следует по мозгам. С удовольствием это сделаю, обещал Гальдер, не простивший Кёстрингу контору по скупке мебели. Прощай, милый Цоссен, где по вечерам так сладко пахло резедой и левкоями. В канун войны ОКВ отыскало глухое урочище в дремучем прусском лесу. Сюда согнали пленных офицеров-поляков. Началось строительство ставки Гитлера, которую он пожелал назвать «Вольфшанце», что значит «убежище волка». Бетон и колючая проволока, минные заграждения и сигнализация обеспечивали Гитлеру непроницаемость тайны, в которой он собирался выиграть войну. Поляки закончили работу, их отвели в лес и уничтожили, чтобы сохранить тайну. Над личным бункером Гитлера была уложена такая броневая плита, которую не расколет никакая сатанинская сила. На поверхности земли в Вольфшанце остались блоки штабов и казино, казармы охраны и служебные постройки, крыши которых маскировали кусты и даже деревья. Все остальное упряталось в глубину. Подземные помещения напоминали железнодорожные вагоны класса люкс с коридорами и дверями, ведущими в отдельные кабинеты купе. Всюду сверкали кафель и никель. Каждому генеральштаблеру ванна с душем и собственным унитазом. Паулюс теперь общался с Берлином по телефону, жена порадовала его благополучной беременностью дочери. «Поцелуй за меня нашу баронессу Кутченбах», — отвечал Паулюс. Перед Гальдером он уже не скрывал своей тоски и тревоги. Когда же выберемся из этого бурелома? После 7 ноября, когда доставим удовольствие Сталину, устроив парад вермахта на его Красной площади. Успех вермахта обозначился сразу и очень решительно. На 6-й день войны немцы уже вошли в Минск. 11 советских дивизий оказались в тылу противника, сражаясь с перевернутым фронтом. В наружном блоке номер 18, где царствовали Кейтель с Йодлем, и где фюрер с Геббельсом спасались от духоты подземного бункера, Паулюс обратил внимание Гитлера на все возрастающее сопротивление Красной армии. А широкоротый Геббельс откровенно смеялся. «Что вы, Паулюс, они же бегут!» «Да, но, отступая, они дерутся не за свои жизни, а лишь за выигрыш времени. Наконец, есть такие участки фронта, где наши войска топчутся на месте. Их продвижение начинается лишь тогда, когда русские сами оставляют позиции». Гитлер выслушал молча, подумал и ответил. «Ах, Паулюс, что в этом удивительного? Бродячий и ободранный кот, который питается на помойках, всегда более стоек в жизни, нежели благовоспитанная овчарка. Но разве же кот может быть ценнее породистой собаки?» Свои требования к генералам вермахта Гитлер уже оформил тезисом. «Для нас более важно уничтожить живую силу противника, нежели продвинуться на восток». Исходя из этого, он и рассуждал, как всегда, напористо. «Я все время пытаюсь поставить себя на место этих русских дикарей, попавших под жидовское ярмо марксизма. О чем они там думают? Практически они войну проиграли, а я выиграл ее за 14 дней. Вот Прибалтика, острый шип, который Сталин вогнал в мое сердце. Она уже почти вся моя, и острие шипа направлено против Сталина. Но одно лишь фронтальное отталкивание русских к востоку ничего нам не даст, кроме неприятностей в будущем. Внезапность нападения обеспечила нам оперативный результат, и сейчас русские готовы бежать хоть до Урала, а потом, оправясь от шока, они снова полезут в Европу, как тараканы на радиатор парового отопления. Таким образом, только полное уничтожение примитивных масс противника может принести нам окончательный и решительный успех. Не отталкивайте русских, уничтожайте. 4 июля Гальдер начал проявлять беспокойство. Не слишком ли увлеклись Гудериан с Готом? Их ролики взяли такой разбег, что мотопехота отстала. Это грозит и Манштейну, который вляпался у Пскова в кровавую лужу. Котлы же с попавшими в них русскими начинает опасное блуждание по нашим тылам. Выбивают гарнизоны, жгут базы снабжения. Кстати, Гудериан уже просит подкреплений. Кажется, в биографии быстроходного Гейнца наступил самый комический момент, как в забавной оперете Легара. Гудериан оборону советских войск принял за их наступление. Такой факт был. Под Слонимом русские, рванувшись из окружения, перебили офицеров его штаба. Гудериана спасло мужество шофера, давшего полный газ. Красноармейцы захватили автобус картографического отдела с грудой карты планов, разрисованных стрелами прорывов и охватов, столь любезных сердцам обитателей Цоссена и Вольфшанца. Известие об этом приключении вызвало бурные дебаты в кабинетах и бункерах ОКХ. Гальдер сказал, если бы русские решили распять Гудериана, они бы избрали для эшафота кафедру своей военной академии, но перед казнью заставили бы его прочесть лекцию о блицкригах. Стратегическая воронка, о которой Паулюс предупреждал еще раньше, расширялась. Вторгшись в СССР по фронту в 15 тысяч километров, вермахт по мере его продвижения получил фронт в 25 тысяч километров. Между прорывами танковых клиньев образовались глубокие разрывы от 130 до 500 километров. И если не практически, то в теории русские уже могли начинать избиение вермахта по обнаженным флангам. То, что еще не понимали другие, все отлично понимал Паулюс. «Выигрывая лишь в оперативном отношении, — говорил он, — мы уже начинаем что-то проигрывать в планах большой стратегии. Мы, кажется, теряем реальное представление обстановки». «И все-таки, — отвечал ему Гальдер, — я согласен с нашим фюрером. Война выиграна нами за 14 дней». Бывали случаи, когда на один наш батальон выпадал рубеж обороны в 10 и более километров в растяжку. Много ли тут навоюешь? Поэтому иногда гитлеровцы шли походной колонной, пустив впереди себя группы мотоциклистов. Сами шагали налегке, засучив рукава мундиров и сунув пилотки за пояс. А впереди были развернуты знамена полков и дивизий, как на параде. И даже играли оркестры. Вот она, наглядная картина блицкрига. Окружая наши войска, немцы кольцом лесных пожаров и горящих деревень обозначали для своей авиации главные контуры котлов окружения, чтобы окруженных бомбили наверняка. Вскоре пунктуальный Паулюс обратил внимание на то, что котлы с окруженными в них русскими не имеют округлой формы, они напоминают узкие параболы, вытянутые с запада на восток. В этой геометрии фигур сказывалось стремление советских войск прорвать кольца окружения. «Симптом очень выразительный», — заключил Паулюс. Гальдер долго возился с пенсне, протирая стекла. «Вы стали настоящим генерал-штеблером. Наша случайная встреча в меховом магазине на Фридрихштрассе оказалась исторической. Если фюрер попрет меня на улицу из этого отхожего места, мой стульчак останется за вами, Паулюс». Гальдер был баварцем, а потому его юмор всегда покоился на прочных основах грубого раблезианства. Вечером, гуляя по асфальтированной тропинке возле блока номер 18, Паулюс встретил графа Шуленбурга. Недавно состоялся обмен посольствами враждующих государств. Теперь, естественно, Гитлер пожелал видеть своего московского посла. Но, судя по настроению Шуленбурга, эта встреча имела драматический характер. «У меня судьба маркиза Колинкура, который, будучи послом в Петербурге, не раз предупреждал Наполеона не забираться в Россию. Однако Цезарь имел на этот счет иное мнение. Я боюсь, — признался Шуленбург, — как бы и наш Цезарь не стал выглядеть дворняжкой, получившей хорошего пинка, когда она вздумала заглянуть в мясной магазин». Паулюс думал о своем, о потерях вермахта. «Как вы думаете, граф, не рискнет ли Сталин на новый Брест-Литовский мир с нами, немцами, именно сейчас, когда его фронт окончательно взломан и русские отступают?» «Никогда», — убежденно ответил Шуленбург. «Вы плохо, Паулюс, понимаете советскую систему. Там, помимо Сталина, существует еще обширный партийный аппарат, с контролем которого Сталин не может не считаться. Этот чудовищный человек пережил в своей жизни немало острейших кризисов, и потому настоящий кризис для него не самый опасный. Но даже не будь такого Сталина, русские все равно продолжали бы беспощадную борьбу с нами». «Нет, нет, нет», — торопливо сказал граф Шуленбург, — «сейчас не 18-й год». 10 июля Паулюс вынужден сделать признание. 43% наших танков на Востоке уже выбиты. Нас выручает лишь то обстоятельство, что подбитые они остаются в наших руках, и мы еще можем их ремонтировать. Танковые же потери русских я отношу к числу безвозвратных. Наконец, с фронта стали поступать панические известия о появлении русского танка Т-34, от которого снаряды отскакивают, как бобы от стенки. Гудериан предупредил ОКХ, что превосходство Т-34 над немецкими танками проявляется в резкой форме, а генерал Гот, дабы избежать потерь, приказал своим танкистам избегать боевого соприкосновения с русскими Т-34. Фронтовики рассказывали Паулюсу, к нему никак не подобраться, и чтобы он притих, нужно дать ему подхвост из приличного калибра. Только с кормовых жалюзи он еще уязвим. Лобовые же попадания Т-34 воспринимает так, будто в него залепили хлебным мякишем. Вольфшанце напоминало нечто среднее между концлагерем и мужским монастырем со строгим уставом. При неприятных известиях с востока фюрер наказывал обитателей ставки обедом из общего котла, откуда черпали жратву эсэсовцы охраны, а остатки скармливали сторожевым собакам. Конечно, Кейтелю с Йодлем не совсем-то нравилось хлебать фолькс-суп со свиным смальцем. Но чего не сделаешь ради капризного сюзерена. Сам же фюрер поедал пшенную кашу без масла. Из древних прусских чащоб под Растенбургом по ночам зловеще перекликались филины. Узнав о русских танках Т-34, фюрер тяжело и надолго задумался. Наверное, в этот исторический момент он вспомнил о зубных щетках. Надо же было так случиться, что Паулюс опять повстречал генерала и графа Курта фон Гаммерштайна Эквардта, с которым однажды беседовал по дороге в Цоссен. Теперь граф сказал, «У меня нет никаких иллюзий. Из числа тех войск, что двинуты вами на Россию, пожалуй, никто живым не вернется». Судьба, кажется, наказала Сталина за то, что он отказался подписать Женевскую конвенцию о пленных. Не прошло и месяца после начала войны, как в плену оказался его сын, старший лейтенант Яков Джугашвили. Как же так, дорогой товарищ Сталин? Не вы ли утверждали, что большевики в плен не сдаются? Между тем, партийная характеристика на вашего сына была ведь отменная. Могу напомнить. Делу партии Ленина-Сталина предан. Работает над повышением своего идейно-теоретического уровня. Особенно интересуется марксистско-ленинской философией. Не знал бедный Яша, сдавшийся в плен под Витебском, что его попытается обменять на фельдмаршала Паулюса. Как не знал и Паулюс, что его захотят обменивать на сына Сталина.